Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Что вы будете делать, если опять вас заключат под стражу?
Если меня заключат под стражу, я буду сидеть в камере, как и все остальные разы. Но это не имеет ни малейшего значения, потому что тут уже не идет речь о каких-то... там Навального не зарегистрировали на выборы. Я на самом деле даже ни с кого не подписывал. В моем районе нету независимого кандидата. Здесь речь идет о том, что почти 300 тысяч человек признали абсолютно несуществующими. Речь идет о том, что в Москве, в главном и самом оппозиционном городе, Собянин и Путин, без сомнения, они решили сказать, что мы можем большую часть жителей вообще игнорировать, на них наплевать и будем прекрасно с этим жить. Я думаю, что они не смогут с этим жить прекрасно.
Эти кадры я снял 20 июля 2019 года на проспекте Сахарова в Москве, где собрались десятки тысяч людей с требованием допустить на выборы в городскую думу независимых кандидатов. Алексей Навальный тоже выступил на этой акции. Предложил мэрии Москвы компромисс. Либо до следующей субботы регистрирует всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы. Навального задержали и дали 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля. Это было очередное заключение под стражу, счет которым к тому времени потерял сам Навальный. До задержания его в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года оставалось 539 дней. 16 февраля 2024 года, почти накануне годовщины двухлетней войны с Украиной, Навальный погиб. Он умер или его убили в исправительной колонии номер 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Многие из нас испытали шок, получив это известие. Наверное, это одно из самых сильных потрясений в жизни для тех, кто сегодня выступает на стороне добра или за демократические ценности, справедливый суд и прекращение войны. Я вот подумал, что в силу своего возраста не застал большой террор Иосифа Сталина, который отправил на тот свет миллионы людей. И о том, что происходило в моей, в нашей стране, мы уже узнавали через рассказы наших отцов и дедов, по фильмам и по книгам. Тогда страной правил людоед, которого, конечно же, обожала одна часть населения, возможно, большая. Другая проклинала и дико радовалась, когда тиран сдох. Волей судьбы, как и многие мои современники, сегодня я оказался в другой исторической эпохе, где вот уже четверть века царит другой тиран и диктатор, развязавший кровавую войну в центре Европы, которая уже унесла несколько сот тысяч жизней по обе стороны фронта, разрушив сотни сел, деревень и городов в Украине. Его также поддерживают миллионы людей, которым он с помощью пропаганды внушил ненависть и страх перед теми, кого он лично выбрал в качестве врагов. Что касается его политических оппонентов, то часть из них сидит в тюрьме, иные в могиле. В стране слово «политзаключенный» стало обыденным и легко произносимым, когда речь идет о сотнях людей, которых без вины, но по сомнительным судебным решениям отправляют за решетку. Итак, с 16 февраля 2024 года Россия осталась без Навального. Человека, который сумел сплотить вокруг себя миллионы людей, но проиграл это сражение. Пока проиграл.
У нас в студии Виталий Манский, режиссер, президент Международного фестиваля авторского документального кино «Art Dog Fest». Виталий, кстати, в розыске в России, возможно, по делу о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Виталий, вы в свое время выходили к зданию ФСБ против отравления Навального. Вам было тогда страшно?
Ну, конечно, я же живой, нормальный человек. Но возникают иногда в твоей жизни ситуации, когда ты не можешь что-то не сделать. В данном случае я, конечно, не выходил преднамеренно, у меня не было такого стройного плана. Более того, я ведь у меня была рабочая встреча в том районе, и я потом хотел зайти, подойти на Лубянскую площадь, чтобы присоединиться к тысячам людей, которые вышли после ночного эфира, когда Навальный разговаривал со своими отравителями, когда вся страна, многомиллионная и многомиллионная Москва узнала, доказательно увидела, что государство руками сотрудников ФСБ убивает своих граждан, своих политических оппонентов. И вот я выхожу на эту площадь и вижу, что она абсолютно пуста. То есть на ней нет вообще ни одного человека, кроме автозаков с полицией. И когда ты оказываешься вот перед таким вызовом, ну, что-то нужно предпринимать. Вот тогда возникло...
А чем закончилось ваше состояние?
А оно было мгновенным. Меня тут же забрали в полицию, ну и так далее. И до сих пор, насколько я понимаю, эти трусы, которые были незадолго до этого куплены, значит, где-то там находятся пришиты к делу. И я думаю, когда-нибудь, ведь все эти рухнут, вся эта власть полетит в тартарары, будут изымать в том числе и дела, как, если кто помнит, Штази, когда рухнула в ГДР, поднимались эти дела, их там, так сказать, и вот достанут эти трусы и будут, наверное, потомки думать, что, почему, в чем там дело. Но не об этом я хотел бы, то есть я понимаю, в чем вопрос, но я бы хотел сказать, что меня, как тогда, оскорбило молчание людей, которые все знали, даже полицейские, которые меня задерживали, вот они меня вели пока к этому автозаку, я с ними разговаривал. Я говорю, ну...
Вы какое-то понимание в глазах читали?
Нет, ну, вообще, так сказать, я не ищу понимания в глазах людей, работающих на режим, но я как бы их хотел, ну, так сказать, не то, что пристыдить, что ли, я им говорил, ну, слушайте, ну, вы что, всем довольны вот своей жизнью? Вы что, ну, так сказать, ну, это, какие-то очень, я сейчас не могу вспомнить, что я говорил, но в контексте, я говорю, вы же видели, вы же понимаете, о чем идет речь, вы же смотрели. И понятно было по их ответу, что они смотрели, они как бы все понимают, в каком контексте это происходит. Но с ними более-менее все ясно. А вот с людьми, которые не вышли в тот день на площадь и на площади, ведь, собственно, тогда... продолжалась история проигрыша страны. Ведь, в принципе, вчера умер Навальный, убили Навального, но Навального потеряли, ну, Алексея, потеряла Юля, мужа, потеряли дети отца, потеряли родители сына, но все остальные, и здесь уже не важно, кто из нас хорошо знал Алексея, много с ним общался, меньше общался, все, кто так или иначе связан с Российской Федерацией, потеряли будущее. Потому что Навальный для нас, в отличие от семьи, это не столько человек в плоти и крови, сколь личность, с которой мы связывали свои, кто наивные, кто оптимистичные, кто реалистичные, но все равно всегда надежды на Россию светлого будущего. Потому что именно он был тем человеком, который, несмотря на вот эту русскую, российскую, народную, так сказать, сгибаемость, приспосабливаемость, вот этот лоялизм, вот все это, все эти, так сказать, состояния, он, по сути,
давал надежду.
Не только давал надежду, он верил в русский народ, он верил в русских людей, он верил, что они не рабы, он верил в то, во что многие из нас уже не верят. Поэтому он для русского народа был тем человеком, который мог в какой-то момент его повести и стать тем самым Нельсоном Манделой, получить ту самую Нобелевскую премию мира, войти из темницы, войти в кремлевские палаты и выправлять вот этот вечный русский замкнутый цикл, то есть разорвать эту цепочку обреченности. И вот вчера эта цепочка обреченности, этот сбой потерял свою перспективу. То есть теперь понятно, что... Ну, и это очень серьезное, конечно.
Вот как раз параллель с Манделой, теперь она велела долго жить. Ее теперь нет. Скажите, я хочу поговорить теперь о другом человеке, о тиране, который сегодня рулит Россией, против которого боролся Навальный и его сторонники, и те, кто поддерживали. Вы сняли несколько фильмов о лидерах нашей страны, и одна из последних картин – это о Владимире Путине. Когда вы снимали эту картину, вы видели того человека, которого мы видим сейчас, который будет добиваться устранения своих политических оппонентов и который станет одним из главных злодеев?
Нет, ну, это было бы с моей стороны не очень корректно, так сказать, приписывать себе какие-то качества провидца такого, так сказать, нет, ну...
Была... Какие-то ноты
из... Нет, из... нужно понимать, это была другая страна, была другая ситуация, были, так сказать, вообще даже сам Путин как таковой проект, преемник, это было дело рук либерального крыла ельцинской администрации, и он как бы выполнял, ну, некие вот... как это назвать, соответствие искомому кандидату в преемники. Молодой, спортивный, там, то это либеральный, крепкий силовик, ну, и et cetera. Но что я видел и чему я тогда не придал должного внимания, что он человек не сильный. И, в принципе, несильным он продолжает оставаться и сегодня. Но для того, чтобы несильному человеку, при том, когда я говорю несильный, это тоже через запятую, достаточно много еще можно эпитетов употребить, для того, чтобы несильному человеку иметь такую власть, он должен себя огородить очень жесткой системой защиты. И вот то, что, имея возможность наблюдать, допустим, даже работу того же ФСО при Ельцине и при Путине, вот это было очень заметно, что он вкладывается и думает о своей безопасности, о системе своих вот этих, так сказать, о системе своей личной безопасности. Это было видно. И еще нужно понимать, что Путина ввели в кабинет с Конституцией 93-го года. Конституцией с очень мощными, даже я бы сказал, гипертрофированными президентскими полномочиями. И когда слабый человек, не сильный человек, получает такие полномочия, это его, ну, в силу комплекса, в силу, так сказать, воспитания, в силу того, что его там как-то вот в этом дворе, и почему он пошел на это дзюдо. Мы же все как бы понимаем, мы сами жили во дворах, мы, так сказать, понимаем природу формирования личности человека. Это все превратило Путина в тот феномен, в ту проблему, в того монстра, в того диктатора, который сегодня мы имеем в вечности правления в Российской Федерации.
Но, с другой стороны, согласитесь, вот вы говорили о том, что человек слабый, но имея неограниченные возможности, он сделал то, что сейчас мы видим. Но в то же время был Дмитрий Медведев, про которого вы, наверное, не успели снять фильм тогда. Он имел те же полномочия, формально.
Мин, вот не успели снять фильм, это какой-то я воспринимаю как некий несправедливый...
Нет, не несправедливый.
Я не занимался съемкой фильмов президентов Российской Федерации. Давайте это зафиксируем и пойдем дальше по теме разговора.
Дмитрий Медведев, обладая теми же полномочиями, ту же Конституцию, которая еще осталась ему в наследство с 93-го года, он не сумел ею воспользоваться, так как воспользовался Путин.
А почему? Дмитрий Медведев оказался один срок в президентском кресле? Хочу тогда напомнить... Не знаю, почему мы это говорим в контексте Навального. Хочу напомнить, что он был достаточно экстренно смещен, и возврат Путина в 2012 году произошел, потому что окружение, даже то, которое формировало Путина, понимало уже в каком-то смысле опасности будущего, и стали под Медведева создавать партию, Медведева стали разворачивать на не согласованные с Путиным действия, и тогда Путин принял решение вернуться, ну, так сказать, прежде чем планировалось, и списать Медведева в запас. Ну, а сейчас он вообще как бы уже такой...
Если говорить сегодня о каком-то сопротивлении...
И еще. В кастинге уже Путина на роль промежуточного президента участвовало два человека. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Так вот, Медведев выиграл не силой, а слабостью. Именно своей слабостью он подкупил Путина при выборе своего ну, как бы такого временного стола начальника, чтобы не произошло то, что, о чем был вопрос. Почему Медведев не воспользовался такими полномочиями?
Как вы считаете, сейчас возможно сопротивление? И если возможно, можно ли говорить, что с помощью художественных произведений это единственная форма сопротивления? Почему я задаю этот вопрос? Mm-hmm. Потому что, как вы помните из истории, карту Восточной Европы изменил рядовой электрик Лех Валенса. Мы своего Леха Валенса, наверное, не дождемся. А вот художественное высказывание, много талантливых людей. Вацлав Гавел доказал, что художественное высказывание, его вся биография, что он стал лидером страны. Можно ли рассчитывать, что среди художников появится какой-то новый очаг сопротивления?
Я так не думаю и не возлагаю на художника эти... Ну, прежде всего, мы видим, что художники и креативный класс, оставшийся в России, занимается лоялизмом и думает, что он сможет ну, как-то сохранить некую компромиссность. И мы видим, что это наивная их мечта рассыпается с каждым следующим шагом. Надежд... Мне кажется, что... Я полагаю, что надежды все-таки должны быть на... народе, гражданском обществе. Даже если это гражданское общество сегодня не способно каким-то действиям, прямым действиям. Опять же, я понимаю все про Уголовный кодекс, ни к чему не призываю, но совершенно очевидно, что сегодня должны были быть полные улицы людей. И это не вопрос очереди с цветами к Соловецкому камню. Это не вопрос вообще даже действия. Это вопрос поступка. То есть если бы люди просто молча вышли без лозунгов, без призывов, без плакатов, без всего, вышли бы на улицу, и этих людей было бы, ну, скажем, в 14-миллионной Москве, ну, хотя бы 300-400 тысяч, не хватило бы у властей ни сил, ни решимости, ни элементарно войск, там, Росгвардии и так далее, чтобы эту огромную массу людей куда-то там развести в автозаках. А люди бы увидели, что можно, что они, не одиноки в своем ощущении несправедливости, преступления, совершаемого государством и его руководством. Они бы... Другие бы люди, которые менее решительные, увидели бы эту массу. И тогда, может быть, что-то бы шаг за шагом, что-то бы стало развиваться. Это не произошло. Путин в этом смысле победитель. Демократическое свободное будущее в проигрыше. Но... даже если ты не можешь даже просто выйти на улицу в шоковый, трагический момент истории, есть же другие инструменты, которым я не призываю, но просто каждый может открыть Википедию и прочитать, что обозначает слово «саботаж». Вот просто так сказать, подробно. Вот так, 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 так. Может быть, что-то еще можно делать для того, чтобы проявлять свое несогласие с происходящим. Чтобы эту систему каким-то образом... притормаживать, чтобы что-то происходило в позитив. Пока не происходит ничего. 2 года преступной войны и, в общем, с молчаливого согласия и одобрения русского народа говорит о том, что свобода проиграла, демократия проиграла, и Навальный проиграл, потому что его поражение заключалось в вере в русский народ неоправданной. Он ведь когда возвращался, я прекрасно помню всю эту интригу с его возвращением из Германии, из Шарите, он возвращался в надежде, что люди, что он верит в людей, и они
оценят
верят,
то, что,
будет,
не остался,
вот будет встречное движение. Это встречное движение не произошло, потому что я был в аэропорту в день прилета Навального. Мы поехали туда с Андреем Лошаком. Я помню, сколько там было людей, как это все было. Нельзя сказать, что там вообще не было никого, но это было ничтожно мало по сравнению с тем историческим шансом, который, в принципе, постоянно своей жизнью демонстрировал и предлагал российскому обществу Навальный.
Я прицеплюсь к вашему слову «Путин победитель». И мы прекрасно понимаем, что один из фрагментов или основания его успеха – это потрясающе организованная пропаганда Это самое страшное оружие сегодня Кремля. Это страшнее пушек и автоматов,
безусловно,
и пулеметов.
Безусловно.
У меня такой тогда вопрос. Вот как бороться с этим страшным оружием, с этой пропагандой, что можно ему противопоставить? Мне кажется, это то, что меняет людей. Вот у вас есть какие-то рецепты?
Ну, я полагаю, что нужно как бы людям предлагать альтернативу. Радио «Свобода», альтернатива, «Медуза», «Дождь», «Настоящее время», маленькие и большие YouTube-каналы, свободные люди, разговаривающие свободно со своими зрителями. Это альтернатива. Аналитика. Вот все это, но как-то нужно при этом людей подтолкнуть к тому, чтобы они слезли с иглы первого, второго канала. А вот подтолкнуть к этому может отсутствие конкурентоспособного, креативного интертеймента, который на этих каналах присутствует. Чтобы не было там, не знаю, передачи «Голос». Ну, наверное, она прекрасна, раз ее там многие смотрят. Или там какого-нибудь сериала там. На платформах в том числе, чтобы не было сериалов про пацанов, не про пацанов, чтобы не было ничего, что человека приводит к телевизору федеральных каналов. Потому что на самом деле, когда мои коллеги говорят, ну, старина, что ты там на нас наезжаешь, мы же в политику не лезем, мы снимаем там сериалы про, я не знаю, любовный треугольник. Мы-то здесь при чем? При том, что приходят смотреть твой любовный треугольник, а потом остаются на Киселева, Соловьева и прочих пропагандистов, и получается, что ты людей завлекаешь обманом. Ты как бы тот наркодилер, который, так сказать, сначала дает попробовать, а потом садятся на иглу. И так, ну, я как бы хочу обозначить, что все, что сейчас происходит в России, так или иначе работает на продолжение этого падения, пропасть, из которой Россия, ну, в общем, со смертью Навального еще дальше отдален тот момент, когда она, может быть, начнет выбираться. А если бы, ну, предположим, если бы не было вот этого прекрасного интертеймента, тогда люди бы выбирали. Тогда, может быть, потому что мы не можем здесь, вот после нашего разговора, пойдет еще один разговор. Потому что этот канал вот снимается в маленькой студии. У нас тут две табуретки, два стула. И больше мы ничего не можем. Тут не выйдет никто петь, плясать, не будет фейерверков. А людям хочется вот эта вот вся штука. Ее нужно тем, кто против войны, против диктата Путина, нужно потихонечку саботировать. Ведь можно снимать менее эффектно, в конце концов, вот нашим коллегам, понимая, что если они будут работать хорошо, они будут расширять возможности пропагандистских каналов. Я понимаю, что это не решение одного дня, одного момента. Это все очень медленно. Но Россия настолько далеко ушла в пропасть, что выход из этой пропасти тоже будет занимать годы и десятилетия. Но кто-то должен начинать это делать.
Виталий, спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, грустное заключение, но такова жизнь. Моим гостем был кинорежиссер, основатель международного фестиваля Art Dog Fest Виталий Манский. К нам присоединяется Елена Лукьянова, юрист, профессор Свободного университета. Елена, вы вчера написали, что все пишут про потерю надежды, так вот, чего они хотели, не дождутся. Откуда у вас такой оптимизм?
Система государственной власти в России, она мнимо сильная. На самом деле, то, что происходит, это мистификация во многом. Это вертикаль, которая на самом деле, это колосс на глиняных ногах. И вот когда мы говорим о черных лебедях, я считаю, что один из самых черных лебедей, как бы страшно это ни звучало, но прилетел к этой власти именно вчера. Да. Да,
вы думаете, это самое, начало конца?
Это не одна, я думаю. Тут мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым сильно солидарны и с Кириллом Мартыновым, который будет, надеюсь, здесь сегодня. Они по-разному транскрибируют то, что вчера случилось. Во-первых, это тот момент, после которого власть уже не сможет вернуться никаким предыдущим своим ипостасям, она уже перешла тот рубеж, за которым сплошное убийство и репрессии. И это ее тоже не удлиняет, не усиливает, а наоборот ломает. Во-вторых, конечно, еще больше открываются глаза не только у граждан, даже тех, которые смотрят телевизор, все равно вот, такое убийство, а мы еще разберемся, это убийство в результате вот этой пыткой ШИЗО или это реальное убийство? И Христо Грозев нам тоже вчера обещал, что он расследует эту историю.
Да, он говорил о том, что улики обязательно появятся,
улики
и будет слив.
Будет слив, да. То есть мы еще узнаем, это было доведение до смерти пытками или это реальное убийство. Ну и самое главное, что вот за сутки буквально прошедшие, мы до сих пор, конечно, все в шоке, и вчерашний шок был очень тяжелым, но тональность, я уже смотрю, соцсетей уже утром начала меняться, когда вчера все написали, очень многие написали, что надежды больше нет, то сегодня с утра появилось, все больше и больше появляется. Надеяться больше некого, теперь только на самих себя. Вот это ощущение, что Навальный был тем, на кого можно было переложить эту ответственность за будущее, все, ее больше нет.
То есть мы можем рассчитывать только на самих себя?
Только на самих себя. И поэтому вот таких призывов, они все гуще и гуще с каждым часом появляются. Я безусловно считаю, что это очень сильной степени поспособствует объединению оппозиции. Безусловно. Я вижу, как член антивоенного комитета, что это уже происходит. И вчерашнее страшное событие, как бы трагичным оно ни было, оно, безусловно, поспособствует объединению оппозиции в выработке. Гнев, ненависть, они дают возможность людям при всем при том консолидироваться, отбросив те минимальные разногласия или амбиции, которые у них могут возникать в более такой преспокойном течении жизни.
Вот смотрите, вчера, если возвращаясь к тому, что вы сказали, к цитатам Христа Грузева, он сказал, что тут история с этим убийством или такой неожиданной смертью для кого-то, это внушает колоссальный страх среди окружения Владимира Путина.
Конечно.
И страх не только среди, там, условно говоря, либеральной экономической группы, но и среди силовиков, генералов, которые понимают, что с ними могут с любым расправиться точно таким же образом. А вы, почему я адресую именно вам этот вопрос, вы гораздо, может быть, глубже и больше знаете о политической элите? Вы дочь...
Нет, это была другая политическая
элита. Ну, хорошо, вы, по крайней
мере, не знаю совсем.
Формула власти вам знакома.
Нет, это разная власть.
Хорошо, чем отличается тогда и сегодня?
Ну, это абсолютно воровская мафия, совершенно по-другому устроена.
Все были идейные.
Ну, либо...
Наши...
Ну, это совсем... Это другая была вообще
система. Хорошо. Вот этот страх, который сегодня, естественно, гуляет по этим кабинетам, он может произвести какой-то взрыв? Потому что мы знаем, что всегда перемены в России, это история, происходили сверху, а не снизу. Но это было и с приходом Горбачева во власть, это и Хрущев, когда разоблачил культ Сталина. Никогда снизу этого не было. Может быть, тот же Навальный, это была попытка снизу, но этого не произошло. Вы ожидаете какого-то переворота наверху?
Я не ожидаю ни переворота, я ожидаю раскола элит, потому что отрицательный кадровый отбор не предполагает наличие там каких-либо харизматических или смелых личностей. Не для того их 25 четверти века отбирали по принципу лояльности, а не по принципу там личных качеств. Но раскол этих элит, которые трусливые, вороватые, повязаны кровью и очень боятся, да, он безусловно есть, мы его просто не видим. Это недовольство есть, оно очень большое. Оно очень скрыто, оно очень спрятано, но расследование будет. И вот как раз первый вывод, который сделал вчера Кирилл Мартынов и «Новая газета», что власть перешла рубеж, после которого она не сможет вернуться никаким своим ипостасям, как раз и пугает эти элиты. И второе, то, что вот этот флёр того, что можно ничего не делать и ждать, пока российский Мандела выйдет из тюрьмы и устроит светлое будущее, вот это вот синдром надежды, защищающий, дающий возможность безделья многим людям, он тоже исчез. И смерть Навального, гибель, убийство Навального, ой, как аукнутся этой власти. Более того, Алексей действительно становится огромным символом. Символом...
Можно сказать,
может быть,
мести.
Даже больше... Не только, нет. Он стал примером. Он становится примером. По-моему, между прочим, Леонид Яковлевич сегодня утром в каком-то эфире сказал, что я бы его причислил к лику святых.
Нет, он сказал, он стал уже античным героем.
Нет, он сказал, я бы его причислил к лику святых. Почему? Потому что он пример. Он пример, на который теперь нужно просто равняться. И его мемы «Я не боюсь, и вы не бойтесь», и многие другие, они уже становятся учебником. Учебником для многих. Вот как-то мне хочется, не хочется, я просто знаю, что эти процессы будут проходить. Они не будут одномоментными, нам нельзя ждать этого завтра. Но если смотреть вот эту динамику, которая уже за сутки произошла с его сторонниками или с людьми, имеющими совесть, да, у нас сегодня скорбь людей, имеющих совесть. Так вот, во-первых, на эту сторону совести перейдут люди, которые совесть свою припрятали. Она у них есть, но они ее припрятали на какое-то время, надеясь пересидеть, перемолчать. Не получится.
Скажите, вы говорите про раскол элит. Вы подразумеваете гражданскую элиту, я имею в виду правительство, ну, те, кто без погон. Или это может возникнуть какая-то интрига внутри силовых структур?
Ну, смотрите, во-первых, давайте уточним, что элитами этих людей все-таки называть грешно. Ну, я понимаю, но есть такой политологический...
Что имеем, о том говорим.
Нет,
да?
Это не элиты, это действительно...
Ну, правящий
мафия.
Класс.
Правящий класс, да, а какая разница?
Или группировка.
Гражданские и военные, да, они разные. У них разные взгляды, у них разное образование, но страх-то один. Страх-то один. И угроза расправы тоже одна. Причем я-то считаю, что у них-то как раз таких рисков несколько меньше, потому что Путин и Сталин – это разные персонажи, и по-разному совершенно. Кстати, непонятно, кто более жестокий, потому что то, что делает Путин с политзаключенными, как он поступает с Алексеем, с Владимиром Карамурзой, вот эти бесконечные ШИЗО, как поступал суд со Сашей Скочеленко, это же просто жестокость такая показная. Сталин хотя бы расстреливал втихаря, не сообщая родственникам. А тут длящиеся пытки.
Я вспомнил эту фразу. Да кто он такой, если бы хотели, бы его бы ликвидировали. Вы помните фразу Путина,
когда
его спросили? Это же надо обладать определенным таким цинизмом, чтобы не стесняться этого.
Ну да, он вчера был ужасно счастливо, выглядел на какой-то выставке сельского хозяйства или на встрече на каком-то заводе.
Почему он молчит, Путин?
Тут совершенно не знаю. Наверное, потому что боится.
Ну, обычно он всегда про Немцова, он же... Ну, зачем же убивать? Помните эту фразу, когда Бориса Немцова убили?
Он врет, как дышит. А? Он просто врет, как дышит. Вот и считает, что это вранье, его незаметно. Оно уже видно всем.
То есть нам, в принципе, все равно, что-то он скажет или не скажет. Это вообще не имеет никакого отношения вот к реальности.
Абсолютно не имеет. Уже все знают цену его словам.
На ваш взгляд, будет ли вообще какое-то расследование сейчас, или узнаем ли мы когда-нибудь правду, или пока эта власть в Кремле, мы ничего нового про это не узнаем?
Ну, давайте так. Во-первых, вчерашний шок, он будет длящимся, потому что сегодняшние сведения, ну вот перед тем, как я к вам сюда выдвинулась, уже вот то, что Салихардский морг закрыт, адвокат и мама Алексея, они переехали из Харпа в Салихард. Там им сказали, что тела нет. В Салихарде сказали, что морг закрыт и тела нет. Это же продолжающийся шок. Да? Он будет продолжать влиять на людей, он будет продолжать влиять на те же так называемые элиты. Это, во-первых, еще не закончилось. Вчерашний шок не пережит. Дальше будет шок с этим расследованием, с этой экспертизой. Они будут делать все возможное, чтобы эту экспертизу либо не провести, либо провести ее недобросовестно, либо воспрепятствовать. На что они надеются? На что они надеются? Сейчас такие методики определения, в том числе и отравляющих веществ, но вы не сможете все равно все изъять, если это было отравление, если есть образцы. Я не знаю, это тоже будет борьба. Эта борьба равна тому, что сегодня люди несут цветы и их за это задерживают. Это тоже элемент борьбы, да?
Виталий Манский, говоря продолжение этой темы борьбы, предложил некий саботаж. Вот, или тихий саботаж. Саботаж. Вот как вы понимаете это слово? Что делать россиянам в данном конкретном случае?
Ну, саботаж это скорее касается все-таки должностных лиц. Да, саботаж мы видим уже, он есть. Мы его первый раз очень ясно ощутили во время объявления мобилизации, которая, как выяснилось, нашла всего 2 месяца. И военкоматы, это все показное, показуха некая была, но на самом деле очень вяло все это происходило. Саботаж уже есть, попытка невыполнения приказов уже есть, неработающие законы уже есть. Другой вопрос, что у нас очень большая страна и очень много людей. Так или иначе, у нас дела, мы по судебным приговорам видим, одни, конечно, есть очень жестокие, а в других случаях мы видим, это меньше просто афишируется, меньше об этом говорят СМИ, судьи вот любым способом выползают из-под этой своей чудовищной обязанности кого-то казнить, кого-то приговаривать к реальным срокам, кого-то, ну, на суде тоже доносят. Поэтому я вижу элементы саботажа, я вижу возможность невыполнения приказов, я вижу возможность нулификации законов, это так называется, когда вот закон, он принят, а он не работает и не применяется. Поэтому вот в этом дело. А для граждан, ну что я могу сказать, гражданам сейчас тяжелее всех. Потому что на них сваливается вот этот произвол, доносы, на них сваливается вот это...
Ну, репрессивная машина.
Ну, репрессивная машина, под нее же попасть надо. Под нее просто так тоже не попадешь. Для этого надо либо донести, либо это будет такое эксклюзивное районное правоприменение с инициативой на местах. В этом тоже есть свои опасности. Да, саботаж. Чего?
Очень короткий вопрос и очень короткий ответ, если можно. Манский сказал, что Навальный верил в русский народ. А вы верите в него?
Я вообще в людей верю. Дело не в русском народе. Дело... Я не верю, я просто знаю. Вот это надо было Гозману задавать вопрос. Он у нас психологией занимается. Человек, поставленный в униженное, зависимое состояние, он не может быть доволен и счастлив.
Ну, вы с юридическим опытом тоже энциклопедию человеческой души для себя, наверное, тоже в какой-то степени раскрыли. Спасибо вам за это общение. Моим гостем была Елена Лукьянова, известный юрист, который в свое время защищала Михаила Ходорковского. Со мной в студии политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, мы вчера вдвоем были на акции памяти Алексея Навального напротив российского посольства. Если вы наблюдали за тем, что происходит в других больших городах европейских, в Амстердаме, в Париже, в Берлине, это были сотни и сотни людей. Вчера в Риге это были несколько десятков, несмотря на то, что в Латвии, в Риге, огромное русскоязычное население, оно занимает там в городе около 35-40%. Почему было? Вам не показалось, что мало пришло людей?
Ну, любая политическая акция всегда кажется недостаточно обильной ее участникам. Мне показалось, что там было больше 100, может быть, под 200 человек. Если бы их выстроить в очередь, то это была бы картинка примерно такая, как при сдаче подписей за Бориса Надеждина. Это первое. Второе, все-таки это чисто спонтанное решение. Люди поотрывались от своих дел и вышли на этот митинг, совершенно никем не подготовленный, для того, чтобы ну, просто выразить свое сочувствие, соболезнование, постоять молча. Никто даже не выступал. Если бы этот митинг готовили, наверное, пришло бы больше. Ну и, наконец, третье самое важное. Надо понимать, что да, люди, которые мыслят как Навальный, люди, которые хотят, чтобы Россия была европейской, ну, в смысле ценностей, страной, они составляют меньшинство. Правда, это меньшинство довольно влиятельное, там 20 миллионов человек в России. Но оно демотивировано, оно раздроблено, оно запугано. И поэтому многие те, кто эту систему власти не поддерживают, предпочитают держаться в стороне, потому что не верят. Вот как раз Навальный призывал не опускать руки, но надо понимать, что да, мы в меньшинстве, но тем не менее мы должны показывать зубы и демонстрировать мужество. Далеко не все на это, по-видимому, готовы. Так что сколько пришли, столько пришли. Всем большое спасибо.
Напомню, что тот Путин, которого мы знаем, начался в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Тогда сказал Путин. Увлечение историей тоже уже наметилось. Вчера на Мюнхенской конференции выступили Владимир Зеленский и Юлия Навальная. Давайте послушаем речь Юлии Навальной.
Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все эти знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы.
Мы посмотрели сейчас выступление Юлии Навальной. Как вы думаете, вот сможет ли она стать лидером оппозиции и воспользовавшись своим таким социальным авторитетом?
Ну, вопрос в том, захочет ли она это сделать. Вот мы слышали, что у нее действительно раскол внутри. Или надо заниматься семьей и, в частности, поиском справедливости с телом мужа и так далее, или надо выйти на эту трибуну. И она сказала, я подумала, как бы на моем месте поступил Алексей. И пришла к выводу, что он бы пришел на этот форум и выступил бы. И она выступила. На мой взгляд, удивительная женщина, красивая, умная, сильная и, я бы сказал, влиятельная. Язык не поворачивается назвать ее вдовой. Да, да, у нее есть потенциал. В частности, потому что женская политика, мне кажется, это вообще терра инкогнита для России и чрезвычайно, чрезвычайно плодотворная. Все больше активных женщин. Ну, возьмите Екатерину Карамурзу или возьмите Жанну Немцову. Это женщины, которые, ну, по сути, потеряли своих мужей и близких. В данном случае Жанны Немцовой и отца. Конечно, они этого не забудут и не простят. И я думаю, что вот этот женский протест, имея в виду события, связанные с солдатскими женами, еще не вдовами, но потенциально тоже вдовами, приведут к тому, что в России появится вот это движение вдов, которых овдовил Путин.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. Моим гостем был политолог Дмитрий Орешкин. У нас в студии главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
За два дня до смерти Навального вы запустили проект «Лаборатория будущего», чтобы формировать его образ для россиян. Что теперь? Будет ли Россия будущего без Навального?
Проект «Лаборатория будущего» запустили не мы, а наши коллеги в «Новой газете» в Москве, главным редактором которой сейчас является Сергей Соколов. И это, на мой взгляд, очень героическая попытка вот самых умных людей, которые может привлечь наша материнская редакция московская, вот в этой кромешной социальной тьме, которая на Россию опустилась, все-таки опираясь на свои знания и на свои представления о том, как должно быть, как может выглядеть будущее, нащупать контуры этого будущего. Я верю, что те люди, которые в «Лаборатории будущего» «Новой газеты» участвуют, они свое дело знают, и они будут нам предоставлять, уже начали, на самом деле, предоставлять интересные исследования и тексты. Надо добавить, наверное, да, что, по-моему, с точки зрения будущего для нашей страны все развивается при этом по одному из самых худших сценариев, что называется «Спасибо, что ядерной войны нет». Это, пожалуй, единственный повод для, ну, не для радости, а для того, чтобы сказать, ну, вот могло быть и хуже. Но, конечно, сам Навальный бы сказал, что будущее не от него зависит. Будущее зависит от тех правил, которые мы придумаем, и от того, смогут ли люди защитить свою свободу. И многие сторонники Навального сейчас цитируют знаменитую сцену из последних частей «Гарри Поттера», когда в общем, его соратники Гарри говорят, ну и что, что Гарри умер. Люди постоянно умирают, но мы же знаем, что он делал, мы знаем, ради чего он жил, и мы тоже должны жить. Это такой ход в отношении будущего.
Путин пока не произнес ни одного слова в отношении трагедии с Навальным. Он молчит осознанно или, вы думаете, что-то он скажет и от него что-то можно ожидать?
Я думаю, что Путин повторит слова Пескова о том, что люди смертны. Заключенные иногда умирают, компетентные органы разбираются, будут экспертизы. И я даже думаю, что в принципе, возможно, все идет к тому, что найдут какого-нибудь виновного, знаете, в ОФСИН, ну, какого-нибудь сержанта или медика, который вот оказался не в нужном месте в ненужное время, и вот скажут, вот этот человек во всем виноват, понимаете, не руководство колонии, не президент Путин, не его силовики, а вот, в принципе, какой-то просто обычный человек. Так часто бывает в путинской системе, и здесь тоже они могут сделать таким образом. Я думаю, при этом Путин, конечно, естественно, он прекрасно все знает о том, что произошло. Я думаю, что его приподнятое настроение вчера было во многом связано не только с взятием Авдеевки, но и с ситуацией с гибелью Навального. То есть он в полном восторге, все его мечты сбываются.
Политолог Екатерина Шульман, она как-то в одном из интервью недавно сказала, что это убийство или смерть Навального, она напрямую связана с выборами 17 марта. Вы видите какую-то связь, что он, может быть, Кремль, Путин боялись того, что Навальный даст какое-то указание или координаты действий своих соратников. И это может повлиять на процесс или это всего лишь версия?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что правильно, конечно, говорить об убийстве в любом случае, потому что у нас есть два варианта: либо насильственное причинение смерти, либо доведение до смерти, медленное убийство, которое 27 раз в штрафном изоляторе для не очень здорового человека после отравления приводит вот к этим последствиям. Это абсолютно точно убийство. Здесь не нужна никакая конспирология. Просто те факты, которые публично доступны, говорят о том, что его довели до этой гибели как минимум. Что касается тезиса Шульман, то мне кажется, что мы все говорим о том, что является нашей специальностью. Специальность Екатерины Михайловны – это политические процессы и выборы, в частности. Поэтому она, конечно, анализирует реальность через эту оптику. Я думаю, что убийство может быть связано с выборами в том плане, что главное здесь все-таки, на мой взгляд, не выборы, а то, что они себе могут позволить теперь. Да? Потому что у Путина были более сложные выборы в прошлом, и он через них проходил, и редко кого-то убивал, тем более там каких-то громких политических заключенных, людей, которые находятся и так в изоляции, адвокаты Навального сидят, как мы знаем, да, у него не так много возможности влиять на ситуацию в стране было, да. Мне кажется, что они главным образом они увидели для себя возможность, они могут себе это позволить, они могут либо убивать людей без причины, по большому счету, либо доводить людей до смерти.
Предприниматель Евгений Чичваркин вчера в интервью сказал, что он категорически против, чтобы Юлия Навальная и члены семьи поехали в Россию на похороны или на другие какие-то процедуры, что для них это очень опасно. Как вы считаете, Кремль, Путин и его окружение, они могут сегодня угрожать безопасности семьи Навального?
Абсолютно точно, ведь Юлия уже сделала политическое заявление только что на Мюнхенской конференции. Громкое, важное, своевременное и очень сильное. И, безусловно, такие вещи в нынешней путинской системе не прощаются. Ее, по меньшей мере, могут начать преследовать, например, за их любимую дискредитацию армии. Вот. Но при этом мне кажется, что очевидно, что Юлия Навальная обладает своей собственной субъектностью. Это не Чичваркину и не нам решать, что она должна делать и должна ли она ехать в Россию на похороны своего мужа.
Как вы думаете, вот пока, как мы знаем, здесь и сейчас тело не выдают родным и близким, матери, вы допускаете, что власть делает все, чтобы не превратить эти похороны опять в столпотворение? Ну, мы помним недавно самые большие похороны, где собирались люди, приверженцы демократических ценностей, это похороны Михаила Сергеевича Горбачева. Некоторые говорили, что это не просто прощание с Горбачевым, а тихий протест. Вот не может ли то же самое произойти с Навальным, если будут похороны, то соберется огромное количество людей, и это будет проблема, будет картинка, и это будет сильно раздражать Кремль?
У властей гораздо больше здесь возможности манипулировать этой ситуацией. Навальный был внесен в список террористов и экстремистов. Власти могут заявить, что, в общем, по соображениям государственной безопасности никто не должен знать, где он похоронен. Тело, возможно, на какое-то время выдадут родственникам, а потом могут еще и обратно потребовать. Здесь, возможно, самые разные манипуляции. И в целом сейчас, мне кажется, даже про вот эту опасность публичных похорон преждевременно говорить, потому что сейчас все выглядит так, что они пытаются скрыть настоящую причину смерти, потому что убийство, да, потому что, напомню, никто не видел, кроме самих тюремщиков, Навального с тех пор, когда вот они заявили о том, что он погиб. То есть как выглядит тело, в каком оно буквально состоянии, никто не знает. И они до сих пор этот момент скрывают. Сейчас вот выходные. Это, кстати, странное совпадение, да, что вот Тромп оторвался в пятницу. Как мы знаем, пятница – самый такой молчаливый, темный день для любых вещей, которые вы хотите максимально скрыть, потому что люди уйдут на праздники, и к понедельнику постепенно все будут переключаться на другую тему. Здесь, я думаю, это не совсем сработало, если это действительно такая медийная уловка. Вот, но тот факт, что тело прячут уже сутки, и даже больше, уже очень показательно.
Мы сейчас говорили с юристом Еленой Лукьяновой. Она считает, что смерть Навального – это новая точка отсчета. И не исключено, что это начало... Ну, это я уже как-то добавил свою фразу, начало конца Путина, что предвидит она, Лукьянова, раскол среди правящего класса. Вот, на ваш взгляд, вот такая смерть, она может привести к расколу или нет?
Я думаю, что точно случится, это радикализация в России, потому что многие люди после этого убийства, они поймут, что отсидеться не получится. Ну вот была такая идея, что, во-первых, с Путиным рано или поздно договорятся там западные страны, они что-то придумают, и все будет более-менее как раньше. Это была первая идея, да, вот такого реал-политик. А вторая идея была в том, что если тебя напрямую война не коснулась, ты нашел для себя какое-то убежище внутри этой жизни, ты можешь ее переждать просто. И вот мне кажется, сейчас многие люди, которые старались быть аполитичными последние 2 года, они вынуждены пересматривать свои взгляды на эту ситуацию. И элит, конечно, это тоже касается.
Спасибо большое. Моим гостем был главный редактор издания «Новая газета Европа». Это был спецэфир «Грани времени» в связи с гибелью политика Алексея Навального. Вчера о его смерти сообщил в СИН. Ямало-Ненецкого округа. Позже подтвердили и государственные масс-медиа, и родственники. Что будет дальше? Чего ждать от власти, которая требует все больше и больше крови? Ждать ли народного гнева от россиян или от сторонников Путина, которые также боятся репрессий, как и простые граждане? Обсуждали это с моими гостями. Виталием Манским, Еленой Лукьяновой, Леонидом Гозманом, Дмитрием Орешкиным и Кириллом Мартыновым. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Свободы». Ставьте лайки этой трансляции. До свидания.